Глава 41. Вагон, в котором было место Нехлюдова, был до половины полон народом. Были тут прислуга, мастеровые, фабричные, мясники, евреи, приказчики, женщины, жены рабочих, был солдат, были две барыни. Одна молодая, другая пожилая, с браслетами на оголенной руке и строгого вида господин с кокардой на черной фуражке. Все эти люди, уже успокоенные после размещения, сидели смирно, кто щелкая семечки, кто куря папиросы, кто ведя оживленные разговоры с соседями. Тарас с счастливым видом сидел направо от прохода, оберегая место для Нехлюдова, и оживленно разговаривал с сидевшим против него мускулистым человеком в расстегнутой суконной поддевке, как потом узнал Нехлюдов садовником, ехавшим на место. Не доходя до Тараса, Нехлюдов остановился в проходе подле почтенного вида старика с белой бородой в нанковой поддевке, разговаривавшего с молодой женщиной в деревенской одежде. Рядом с женщиной сидела, далеко не доставая ногами до пола, семилетняя девочка в новом сарафанчике с косичкой почти белых волос, не переставая щелкала семечки. Оглянувшись на Нехлюдова, старик подобрал с глинцевитой лавки, на которой он сидел один, полу своей поддевки и ласково сказал: «Пожалуйте садиться». Нехлюдов поблагодарил и сел на указанное место. Как только Нехлюдов уселся, женщина продолжала прерванный рассказ. Она рассказывала про то, как ее в городе принял муж, от которого она теперь возвращалась. «Об масленицу была. Да вот Бог привел, теперь побывала», — говорила она. «Теперь что Бог даст на Рождество?» «Хорошее дело», — сказал старик, оглядываясь на Нехлюдова. «Проведывать надо. А то человек молодой, избалуется, в городе живучи». «Нет, дедушка, мой не такой человек. Не то что глупостей каких, он как красная девушка. Денежки все до копеечки домой посылает. А уж девчонке рад, рад был, что и сказать нельзя», — сказала женщина, улыбаясь. Плевавшая семечки и слушавшая мать девочка, как бы подтверждая слова матери, взглянула спокойными умными глазами в лицо старика и Нехлюдова. «А умный, так и того лучше», — сказал старик. «А вот этим не займается», — прибавил он, указывая глазами на парочку, мужа с женой, очевидно, фабричных, сидевших на другой стороне прохода. Фабричный, муж, приставив ко рту бутылку с водкой, закинув голову, тянул из нее, а жена, держа в руке мешок, из которого вынута была бутылка, пристально смотрела на мужа. «Нет, мой не пьет и не курит», — сказала женщина, собеседница старика, пользуясь случаем еще раз похвалить своего мужа. «Таких людей, дедушка, мало земля родит. Вот он какой», — сказала она, обращаясь и к Нехлюдову. «Чего лучше», — повторил старик, глядевший на пьющего фабричного. Фабричный, отпив из бутылки, подал ее жене. Жена взяла бутылку и, смеясь и покачивая головой, приложила ее тоже ко рту. Заметив на себе взгляд Нехлюдова и старика, фабричный обратился к ним. «Что, барин, что пьем-то мы? Как работаем, никто не видит, а вот как пьем, все видят. Заработал, и пью, и супругу подчую, и больше никаких». «Да-да», — сказал Нехлюдов, не зная, что ответить. «Верно, барин, супруга моя женщина твердая, я супругой доволен, потому она меня может жалеть, так я говорю, Мавра». «Ну на, возьми, не хочу больше», — сказала жена, отдавая ему бутылку. «И что лопочешь бестолку?» — прибавила она. «Вот так-то», — продолжал фабричный. «То хороша-хороша, а то и заскрипит, как телега немазанная. Мавра, так я говорю?» Мавра, смеясь, пьяным жестом махнула рукой. «Ну, понес». «Вот так-то. Хороша-хороша, да до поры до времени. А попади ей вожжа под хвост, она то сделает, что и вздумать нельзя. Верно я говорю. Вы меня, барин, извините. Я выпил, ну, что ж теперь делать?» — сказал фабричный и стал укладываться спать, положив голову на колени улыбающейся жены. Нехлюдов посидел несколько времени с стариком, который рассказал ему про себя, что он печник, 53 года работает и склал на своем веку печей, что и счету нет. А теперь собирается отдохнуть, да все некогда. Был вот в городе, поставил ребят на дело, а теперь едет в деревню домашних проведать. Выслушав рассказ старика, Нехлюдов встал и пошел на то место, которое берег для него Тарас. «Что ж, барин, садитесь. Мы мешок сюда примем», — ласково сказал, взглянув вверх, в лицо Нехлюдова, сидевший напротив Тараса садовник. «В тесноте да не в обиде», — сказал певучим голосом улыбающийся Тарас, и как перышко своими сильными руками поднял свой двухпудовый мешок и перенес его к окну. «Места много, а то и постоять можно, и под лавкой можно. Уж на что покойно? А то вздорить», — говорил он, сияя добродушием и ласковостью. Тарас говорил про себя, что, когда он не выпьет, у него слов нет, а что у него от вина находятся слова хорошие, и он все сказать может. И действительно, в трезвом состоянии Тарас больше молчал. Когда же выпивал, что случалось с ним редко и только в особенных случаях, то делался особенно приятно разговорчив. Он говорил тогда и много, и хорошо, с большой простотою, правдивостью и, главное, ласковостью, которая так и светилась из его добрых голубых глаз и нисходящей с губ приветливой улыбки. В таком состоянии он был сегодня. Приближение Нехлюдова на минуту остановило его речь. Но, устроив мешок, он сел по-прежнему и, положив сильные рабочие руки на колени, глядя прямо в глаза садовнику, продолжал свой рассказ. Он рассказывал своему новому знакомому во всех подробностях историю своей жены, за что ее ссылали и почему он теперь ехал за ней в Сибирь. Нехлюдов никогда не слыхал в подробности этого рассказа и потому с интересом слушал. Он застал рассказ в том месте, когда отравление уже совершилось, и в семье узнали, что сделала это Федосья. «Это я про свое горе рассказываю», — сказал Тарас задушевно, дружески обращаясь к Нехлюдову. «Человек такой попался душевный. Разговорились, я и сказываю». «Да-да», — сказал Нехлюдов. «Ну вот таким манером, братец-то мой, узналось дело. Взяла матушка лепешку эту самую. Иду, говорит, к курятнику. Батюшка у меня старик правильный. Погоди, говорит старуха, бабенка рабенок вовсе. Сама не знала, что делала, пожалеть надо. Она, может, опамятуется. Куды тебе, не приняла слов никаких. Пока мы ее держать будем, она, говорит, нас как тараканов изведет. Убралась, братец ты мой, к курятнику. Тот сейчас взбулгачился к нам. Сейчас понятых». «Ну, а ты-то что?» — спросил садовник. «А я, братец-то мой, от живота валяюсь, да блюю. Все нутро выворачивает, ничего и сказать не могу. Сейчас запряг батюшка телегу, посадил Федосью в стан, а оттуда к следователю. А она, братец-то мой, как с первоначала повинилась во всем, так и следователю все как есть чередом и выложила. И где мышьяк взяла, и как лепешки скатала. Зачем, говорит, ты сделала? А потому, говорит, постылый он мне. Мне, говорит, Сибирь лучше, чем с ним жить. Со мной, значит», — улыбаясь, говорил Тарас. «Повинила, значит, во всем. Известное дело, в замок. Батюшка один вернулся. А тут рабочая пора подходит, а баба у нас одна матушка, да и та уж плоха. Думали, как быть, нельзя ли на поруки выручить? Поехал батюшка к начальнику к одному, не вышло, он к другому. Начальников этих он человек 5 объездил. Совсем уж было бросили хлопотать, да напался тут человечек один из приказных. Лавкач такой, что на редкость сыскать. Давай, говорит, пятерку, выручу. Сошлись на трешнице. Что ж, братец ты мой, я ее же холсты заложил, дал. Как написал он эту бумагу, протянул Тарас, точно он говорил о выстреле. Сразу вышла. Я сам в те поры уж поднялся, сам за ней в город ездил. Приехал я, братец ты мой, в город. Сейчас кобылу на двор поставил, взял бумагу, прихожу в замок. Чего тебе? Так и так, говорю, хозяйка моя тут у вас заключена. А бумага, говорит, есть? Сейчас подал бумагу. Глянул он. Подожди, говорит. Присел я тут на лавочке. Солнце уж за полдень перешло. Выходит начальник. Ты, говорит, Варгушов. Я самый. Ну, получай, говорит. Сейчас отворили ворота, вывели ее в одежде, в своей, как должно. Что ж, пойдем. А ты разве пеший? Нет, я на лошади. Пришли на двор. Расчелся я за посту и запряг кобылу. Подбил сенца, что осталось под веретье. Села она, укуталась платком. Поехали. Она молчит, и я молчу. Только стали подъезжать к дому, она и говорит. А что, матушка жива? Я говорю, жива. А батюшка жив? Жив. Прости, говорит меня Тарас, за мою глупость. Я и сама не знала, что делала. А я говорю, много баять, не подобает, я давно простил. Больше и говорить не стал. Приехали домой, сейчас она, матушка, в ноги, матушка говорит, Бог простит. А батюшка поздоровкался и говорит, что старое поминать, живи как получше. Нынче, говорит, времени такое, с поля убираться надо. За скородным, говорит, на навозном осьминнике рожь матушка такая, Бог дал, родилась, что и крюк не берет. Переплелась вся и полегла постелью. Осьминник — участок земли, 1/8 десятины. Крюк — долгозубые грабли на косе для косьбы хлеба. Выжить надо. Вот ты с Тараской поди завтра, пожнись. И взялась она, братец-то мой, с того часа работать. Да так работать стало, что на удивление. У нас тогда 3 десятины наемные были, а Бог дал, что рожь, что овес уродились на редкость. Я кошу, она вяжет, а то обжнем. Я на работу ловок, из рук не вывалится, а она еще того ловчее, за что не возьмется. Баба ухватистая, да молодая, в соку. И к работе, братец-то мой, такая завистливая стала, что уж я ее укорачиваю. Придем домой, пальцы раздуются, руки гудут, отдохнуть бы надо. А она, не ужинавши, бежит в сарай, наутро свясла готовит. Что сделалось? Свясла — соломенные жгуты для вязки снопов. «И что ж, и к тебе ласково стало?» — спросил садовник. «И не говори, так присмолилась ко мне, что как одна душа. Что я вздумаю, она понимает. Уж и матушка на что сердит, и та говорит, Федосию нашу точно подменили, совсем другая баба стала. Едем раз на двоем за снопами, в одной передней сидим с ней. Я ей говорю, как же ты это, Федосия, то дело вздумала?» «А как вздумала, — говорит, — не хотела с тобой жить. Лучше, думаю, умру, да не стану. Ну, а теперь, — говорю, — а теперь, — говорит, — ты у меня в сердце». Тарас остановился и, радостно улыбаясь, удивленно покачал головой. «Только убрались с поля, повез я пеньку мочить, приезжаю домой, — подождал он, помолчав, — глядь, повестка, судить». А мы и думать забыли. За что судить-то? «Не начат, что нечистый», — сказал садовник. «Разве сам человек может вздумать душу загубить? Так-то у нас человек один». И садовник начал было рассказывать, но поезд стал останавливаться. «Не как станция», — сказал он, — «пойти напиться». Разговор прекратился, и Нехлюдов вслед за садовником вышел из вагона на мокрые доски платформы.